Возвращаемся снова к 16 главе Евангелия от Матфея. Мы сосредоточимся уже на других текстах этой главы. Будем читать с 24 стиха. Пока я не буду читать этот отрывок, я хотел бы в качестве вступления вот на что обратить внимание. Мы много говорим о кресте Иисуса Христа. Очень много мы сосредоточены на Нем. Это очень важно. Крест – это то место, где единственная точка соприкосновения начала грешника со святым Богом. Невозможно миновать этот пункт, невозможно войти в Царствие Божие, минуя эту дверь в виде креста. Только через крест вход в Царствие Божие. Там грешник снимает бремя своих преступлений, своих проклятий, ненависти, бунта, восстание против Бога. Может быть, мы всего этого не испытывали во всех красках, во всем колорите, но это так. Так Бог на нас смотрит. Независимо от того, что мы чувствуем, тяжесть греха, глубину греха, Бог чувствует это по отношению нас. И вот чем ближе мы приближаемся ко кресту, эта сила греха, она увеличивается. И мы скорее хотим прийти к этому кресту, чтобы сложить там все это бремя. С этого момента начинается наше отношение с Богом. Христос поднимает грех каждого, кто приходит к Нему, и дает ему взамен мир. Берет на себя нашу грязь, наше проклятие, ужасы неверия, все самое развращенное, что есть в нашем разуме. Все то, что бы хотели воплотить, но оно вот здесь есть, и может быть никогда не воплотится в жизнь. Бог все это видит и знает, это мерзко в очах Его. И у креста мы складываем вот раз за разом наши беззакония, и Бог очищает нас. Мы восхищаемся крестом Иисуса Христа. Павел всю свою жизнь сознательно, все свое сознательное служение говорит, я не хочу ничем хвалиться в своей жизни. Помните? Кроме одного. Кроме креста Господа Иисуса Христа, на котором Он распят. И я вместе с Ним. С точки зрения человека, Павлу было чем похвалиться. Павел был выдающийся человек. И в любой компании он себя чувствовал очень престижно и авторитетно. На любую тему он мог разговаривать. Если кто-то начинал хвалиться по плоти, Павел говорит, я могу хвалиться по плоти. Я не буду перечислять всех его достоинств, погон, его титулов, благородного такого происхождения. Мы об этом знаем и время от времени очень часто и подробно даже говорим. Но посмотрите, на что он был сосредоточен. Крест. Потому что его взгляд уже не был горизонтальным. Но он понимал, что если я смотрю наверх, есть тот, кто превосходит его абсолютно во всем. И все, что сразило его сердце, и все, что наши сердца покорило, это любовь Господа. Крест – это одновременное выражение Божьей любви и Его ненависти по отношению к греху. И в личности Иисуса Христа все это сочеталось. На самом деле, то, что мы сегодня пели, Бог никогда не проявит к нам ни гнева, а относится и будет относиться к каждому из нас так милостиво, так ценно, будто бы мы никогда не грешили. Это благодаря кресту Иисуса Христа. И если вы попадаете в эту категорию людей, самая счастливая категория людей на земле, это истина. Сегодня я хочу поговорить о нашем кресте. Сегодня я хочу поговорить о том, о чем мы, может быть, не очень много говорим. Мы восхищаемся, повторюсь, крестом Иисуса Христа. Но есть кресты, которые Господь нам предназначил. Я сегодня хочу говорить о цене нашего следования за Иисусом Христом. О цене ученичества. То, что нам нужно платить, следуя за нашим Спасителем. Вопрос спасения – это дар. Нам не нужно платить. Нам не нужно отрабатывать. Даже когда мы следуем за Христом, Бог никогда не подразумевает того, что теперь, ребята, вы должны что-то отработать. Но это цена нашего посвящения Господу. То, что сегодня мы будем смотреть в этом тексте, я уже как-то говорил, используя эту фразу, это смертельный удар по богословию процветания. Это сокрушительный удар по богословию благополучия, безмятежности, комфорта и безопасности человека, который с моментом прихода или обращения к Иисусу Христу испытывает только самое-самое-самое позитивное. Никаких проблем в его жизни нет. Если люди так мыслят, у них есть проблема с этим текстом и с подобными текстами, которые есть в Священном Писании. И сегодня хочу, чтобы мы, насколько это возможно, поразмышляли над этими истинами, и они, я думаю, будут благословением для многих из нас. Это практические вопросы. Каждому из нас будет о чем подумать, пересмотреть свою христианскую жизнь. И это не разовые вопросы. Это вопросы, которые должны мотивировать нас каждое новое утро, когда мы просыпаемся. Когда мы прожили день, они должны быть какой-то оценкой для нас. Что было в моей жизни по отношению с Господом? Так, давайте теперь прочитаем этот отрывок. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Этот раздел начинается вот со связующего слова «тогда». Тогда, когда? Нам снова немножечко нужно назад вернуться к этому тексту. В начале собрания я упоминал о том, что наше исповедание Господа – это является откровением свыше. Мы бы его никогда не поняли, если бы собралась самая выдающаяся группа людей и начали исследовать вопрос, кто такой Бог, есть ли Он, как доказать, что Он есть. Если бы не было прямого откровения свыше, мы бы не узнали о Господе. И Христос сказал Петру: «Петр, молодец, но Отец тебе Небесный открыл». То, что продолжалось дальше, очень интересно. Христос начинает ученикам говорить о своем плане, куда он направляется, что его ждет. Он говорит о кресте, где он должен принести себя в жертву в искупление грехов всего человечества. И вдруг этот же Петр понял свое мессианское предназначение. Каким-то образом, да, он встал на пути Христа и говорит: «Не пущу». Дословно в тексте сказано: «Господи, будь милостив к себе. Не допусти, чтобы с тобой произошло вот то, о чем ты говоришь. Какой крест? Какая смерть? Какие страдания? Какие мучения? О чем ты говоришь?» Помните реакцию Господа. Он сразу понял природу, кто воздействует на Петра. Обращаясь к Петру, глядя сквозь Петра, говорит сатане: «Отойди от меня, потому что ты стоишь у меня на пути». И Петру говорит: «Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». И это извечный наш конфликт. Конфликт между тем, что думаем мы, как мы воспринимаем реальность, как мы даем ей оценку, и то, что думает Бог. Иногда то, что думает Бог, оно не просто нам неприемлемо. Иногда кажется, что это ущербно и даже враждебно. Но наша задача – подчиниться той истине, которую Бог нам открывает в Своем Слове. И вот здесь Матфей записывает: «Тогда, после того, когда Петр возразил, после того, когда Петр попытался остановить планы Божьи, развернуть их в свое направление, удобное в своем направлении, тогда, когда он считал, что он более объективно понимает, что должно быть с Господом, тогда Христос обратился к ученикам». И посмотрите, с чего начинается. «Если кто хочет». Здесь нет повеления: «В данном случае вы обязаны». «Каждый из вас должен». «Если кто хочет». Если мы говорим о свободной воле человека, если мы говорим о независимом мышлении человека, о свободном выборе человека, то как раз-таки это тот текст, который обязывает нас кое-что сделать с нашей стороны. Если кто хочет идти за мной, есть ли у нас причины, чтобы следовать за Христом? Есть ли у нас необходимость? Есть ли в нашей жизни такое, что должно двигать нами настолько, что вся наша жизнь должна быть сконцентрирована в какой-то такой точке, которую мы называем следованием за Христом? Очень часто можно слышать подобные вопросы. Как практически выражается наше христианство? Не является ли это просто лозунгами? Не является ли это просто какими-то высокопарными христианскими штампами, где люди говорят об этом, но оно практически не работает ни в чьей жизни? Возможно, есть какая-то группа странных людей, которым эти тексты могут быть применимы. Но практически посмотреть на нашу жизнь... Едва ли многих из нас можно назвать христианами, которые абсолютно во все дни нашей жизни полностью посвящены Христу. И у нас нет каких-то причин, внутренней мотивации следовать за Христом. Христос был очень честным учителем. Мы знаем об этом. Он никогда не завлекал людей, чтобы следовали за ним из каких-то материальных соображений, каких-то физических благ, из каких-то других интересов корыстных. А всякий раз, когда люди начинали злоупотреблять этим, Христос сразу же от них удалялся. Он переставал их кормить, он переставал исцелять, он переставал быть там, где толпа просто жаждала каких-то чудес. Не для этого он пришел, но он пришел для того, чтобы собрать людей, вернуть их в отношения с Богом, и чтобы эти люди могли следовать за Ним. И если кто хочет идти за Мною, с желания нашего начинается наше следование за Христом. И это самый сложнейший момент во всем богословии. Это желание, в которое я вкладываю состояние нашей любви к Богу, состояние нашей преданности, состояние понимание Бога, состояние того, что движет нами. И ни у одного человека нет формулы для того, чтобы сказать, где взять это желание. Оно точно так же приходит в наше сердце, так как и откровение, о котором Господь сказал Петру, «Блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Всякий, кто следует за Христом, у кого появилось это желание, счастлив этот человек, потому что не плоть и кровь дала это желание, но Бог, производящий желание. Это сверхъестественное желание. Это желание не просто вспышка подросткового максимализма. Я всем докажу, что я вот встану на этот путь, я пройду эту дистанцию. Это глубочайшее состояние сердца с посвящением в длинную жизнь, который никогда не закончится. Его невозможно каким-то образом искусственно вызвать, манипулируя людьми, угрожая, пугая, или наоборот, какими-то там пряниками заманивая. Это сверхъестественное. Всякий, кто хочет. Мы знаем, что за Христом ходили тысячи и тысячи людей, но лишь немногие захотели идти за Ним. Я сейчас все-таки хочу сконцентрировать наше внимание на том, кто уже захотел. И именно Христос подразумевает, что будет группа людей, которые захотят за Ним следовать. Конечно, речь здесь не идет о призыве к спасению. Речь идет о спасенных людях, которые знают Учителя, знают Христа. Эта речь продолжение или показывает продолжение отношений со Христом. Давайте мы посмотрим на три вещи в нашем тексте, которые указывают или условия, которые необходимы для учеников, чтобы платить цену за ученичество или за следование за Господом в нашей жизни. Так, первое мы находим в 24 стихе, и большинство из них будут здесь, в этом же стихе. Посмотрите, первое – это самоотречение. «Если кто хочет идти за Мною, Вот это слово. Отвергни себя. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Помните, вам как-то говорил о том, что если бы стратегию миссионерского служения Христа, его проповеднической деятельности, сегодня начали разбирать миссиологи и те люди, которые разрабатывают сам план, тактику, как достигнуть людей, то они забраковали бы эту схему. Христос всегда начинал с каких-то неудобных для людей стандартов. Вот что значит «возьми, отвергни себя»? Вот помните, я вам как-то говорил, вот представляете, вы приходите на работу, и вам говорят: ну все, очкарик, ты попал. Теперь у тебя будут синяки постоянно, в зависимости, да, если ты на стройку пришел, у тебя будут обморожены руки, ноги, потому что зимой ты будешь работать в мороз, у тебя постоянно будут травмы, у тебя будет это. Я думаю, что нормальный человек сказал бы: ну, работайте сами, не хочу. Если бы оказались, помните, тоже говорил о том, что придя в спортзал какой-то, да, вы увидели фотографии жертв, которые умерли под штангой. Человек с выдутой грыжей стоит, да, вот что вот наши передовики, у кого-то там глаза повылазили, вены порасширялись. И у кого-то там пальцы расплющены от блинов. И это наши лучшие люди. Присоединяйтесь. Здесь скоро появится место с вашим фото. В косметическом салоне или в парикмахерской порезанные люди, чтобы были, да? Поцарапанные. Те, кому гепатит С занесли. Или еще чего-нибудь. И вот целый спектр таких. Наша реакция. Держись подальше от подобных заведений. Христианство в глазах Бога, оно начинается с подобных призывов. Это честные призывы. Всякий, кто хочет идти за мною, 100 раз подумай, готов ли ты идти. И вот этот путь, за это надо платить. Не за спасение, но за принадлежность мне, Христос говорит, нужно платить. Во-первых, самоотвержением или самоотречением. Речь, конечно же, друзья, не идет о том, что нужно отречься от своей индивидуальности. Многие думают, христианство – это путь аскетизма. Это вот стрижечка, как у Мартина Лютера, да, одежда средневековая, вот такой вот бровки домиком, он серьезный, он никогда не улыбается, у него специальный слоган, он так вот говорит православно-славянски, и вся его речь такая соразмеренная. Вот это отречься от себя. Я знаю некоторых людей, я просто не придумываю, да, на ходу, я знаю некоторых людей, которые хотели достигнуть Христа следования подобным вещам. Один мой знакомый, который уехал в монастырь на 2 месяца, он готовился к этому событию, потом я его встретил, и он мне рассказывает, говорит, через 2 месяца у меня рванула крыша. Говорит, я не выдержал. Я пошел набухался, пошел на дискотеку и сказал, все, не хочу, не могу я. Вот его цели были. Некоторые люди подразумевают, что отречься от себя – это просто зажать себя настолько в какие-то рамки, настолько свою жизнь сделать вот такой, знаете, жесткой, спать на холодном полу, вот ходить в одной и той же одежде, редко купаться, вот чтобы ближе к земле быть и быть более естественным. Но не об этом отречении речь идет. Вы знаете, куда метит Христос всегда? В нашу плоть, в неискупленную гордыню, в наше «я» ветхое. Можно научиться правильно говорить, правильно одеваться и в хороших местах жить, для того, чтобы заявлять всему миру, что мы отреклись от этого мира. Что делать с тем врагом, живущим внутри нас? Он у нас под кожей, да? Он нас постоянно преследует. Он изнутри просто атакует нас и не дает нам покоя. Вот на это умерщвление как раз-таки Христос метит. Туда Он целит, глубоко-глубоко в личность человека, для того, чтобы ее вывернуть наизнанку и предать ей смерти, отдать ее на поругание и умерщвление. Иногда мы думаем, что эти вопросы, да, они, ну, остаются все-таки в воздухе. Мы их подняли, а конкретно не объяснили или не увидели. Я нашел интересную статью и выдержку из нее хочу прочитать. Автор неизвестен, наверное, и хорошо, что он неизвестен. Вот у него очень интересный взгляд относительно того, что такое умирать для себя. Вот в нашей повседневной жизни. Что значит в нашей практической жизни, христианской, понимать, что значит умирать для себя. Послушайте, пожалуйста. Когда вас забывают, вами пренебрегают, или преднамеренно ставят ни во что, и ваше сердце жалят укоры и оскорбления, но в нем царит радость по поводу того, что вы удостоились пострадать за Христа, то это умирание для вашего «я». Когда ваше доброе дело подвергается злословию, ваши желания встречают противодействие, вашими советами пренебрегают, над вашим мнением смеются, но вы не даете места гневу в своем сердце и даже не защищаетесь, а принимаете все это молча, с любовью и терпением, то это умирание вашего «я». Когда вы с любовью и терпением выдерживаете любое неудобство, несоответствие, беспокойство, стоите перед убытком, глупостью, сумасбродством, духовной бесчувственностью и переносите все это, как переносил Иисус, то это умирание вашего «я». Когда вы довольны любой пищей, любым предложением, одеждой, климатом, обществом, отношением к себе, любой преградой по Божьей воле, это умирание вашего «я». Когда в беседе вы никогда не стремитесь выставлять себя или упоминать о своих добрых делах, не ищете себе похвалы и по-настоящему стараетесь оставаться в тени, то это умирание вашего «я». Когда вы видите, что ваш брат преуспевает, получая ответы на свои нужды, и можете искренне радоваться с ним, и не чувствуете к нему зависти, не вопрошаете об этом Бога, хотя ваши личные нужды гораздо больше, и вы находитесь в отчаянных обстоятельствах, то это умирание вашего «я». Когда вы можете принять от кого-либо гораздо ниже себя по положению замечания или упрек, и со смирением относитесь к нему, как внешне, так и внутренне, и в вашем сердце не появится ни раздражения, ни недовольства, то это умирание вашего «я». Не знаю, как вам, но мне нравится такой взгляд. У каждого из нас есть своя планка, определяющая наше «я». И посмотрите на свою практическую жизнь, по крайней мере, из того списка, который мы прочитали. Этот список можно продолжать. Чаще всего мы понимаем и думаем: «Я заслуживаю лучшей жизни». Лучших детей, лучшей жены, лучшего места жительства, лучшей работы, лучшей машины, лучших отношений. Как только нам нагрубят или еще что-то скажут, сразу же срабатывает вот этот рефлекс самооценки. Не имеешь права со мной так разговаривать. Или не имеешь права не обращать внимания. Почему? Потому что в нас расперлось наше внутреннее «я» до таких размеров, что всего остального просто незаметно. Вот куда метит Христос. Вот на что Он обращает свой взор. И если кто хочет идти за Мною, постарайтесь умертвить ваше «я». И Петру должно было бы быть понятно, почему Христос об этом сказал. Петр, хочешь идти за Мною? Придуши свое «я». Оно будет мешать тебе следовать за Мною. Ты постоянно будешь конфликтовать со Мной. И мы видим в жизни Петра, если о нем немножечко говорить, мы видим в его жизни несколько таких, ну, непростых ситуаций. Я даже не говорю об отречении, а о тех вещах, связанных с простыми вещами, да, когда нужно было ему ноги умыть, когда он сопротивлялся и сказал: «Господи, не будет этого, ты что, я не позволю, чтобы ты мои ноги мыл». Потом уже, да, после воскресения Господь оставил ученикам заповедь служить и достигать все народы и достигать язычников. Помните, когда это полотно спустилось, и Господь приказал Петру: «Бери, возьми, заколи и ешь». Петр снова засопротивлялся и сказал: «Не буду есть». Мы видим, что то, что человек думает, и то, что Бог думает, это конфликт. Если посмотреть на нашу практическую христианскую жизнь, то чаще всего препятствием для того, чтобы Верно следовать за Христом является наш комфорт. Психологи называют это зона комфорта, да, вот где мы привыкли быть в достаточно предсказуемых каких-то условиях, которые нам удобны. Чтобы выйти из них, немногие решаются. И, друзья, речь не идет здесь о том, что нужно куда-то ехать. Речь идет абсолютно о бытовых, простых вещах. Мы очень много кормим наше «я» всякой требухой. И на это и времени хватает, и сил, и желаний. Но для того, чтобы дух свой кормить, с этим есть трудности. Второе. Второе – это самопожертвование. Отвергни себя, возьми крест свой. Я тоже хочу еще одну цитату прочитать тоже неизвестного автора. Она мне привлекла внимание и сильно нравится. Я думаю, что будет хорошим размышлением для нас относительно современного креста. Послушайте, как человек, наблюдая за современным христианством и то, что мы говорим о несении нашего креста, вот как он высказывается. Крест современного евангельского движения – это не крест Нового Завета. Скорее, это яркое украшение на груди самоуверенного плотского христианина. Старый крест обращал людей, новый развлекает их. Старый крест осуждает, новый страхует. Старый крест разрушал уверенность в плоти, новый заставляет смеяться. Плоть, улыбающаяся и уверенная в себе, проповедует и поет об этом кресте. И перед этим крестом склоняется в умело разыгранном спектакле. Она указывает на этот крест, но она на нем не умрет. И позор этого креста она упрямо отказывается нести. Я думаю, очень точное высказывание относительно современного христианства. Когда Господь говорит о том, чтобы нести свой крест, я думаю, что нам нужно разрушить некоторые стереотипы в понимании, что такое крест. Не знаю, как вы, может быть, вы сами думали, но я очень много слышал, когда люди говорят о том, это мой крест. Что бы вы назвали? Что вы слышите о том, что люди говорят, это мой крест? Ухаживание за безнадежными людьми, да? Проблемы. Неверующие, пьющие мужья. Верующие, не пьющие жены. У которых не очень благородный характер. Что еще? Непослушные дети, да? Но я хочу разочаровать вас, братья и сестры. Ничего из вышеперечисленного нельзя считать крестом нашей жизни. Христос никогда не подразумевал, что какие-то наши житейские трудности любого уровня следует рассматривать как крест нашей жизни. Крест – это его символ. Этот крест тесно связан с личностью Иисуса Христа. Немножечко позже мы обратим внимание, но я хотел бы сделать то, что я тоже когда-то более подробно делал, обратить внимание на то, что эту фразу, да, Христос не расшифровывает, потому что в обществе того времени ассоциация с крестом была очень понятной. Я даже не знаю эквивалент, который подобрать сегодня, потому что мы пользуемся библейскими фразами. Вот. И, к сожалению, они неверно применяются в нашей жизни. Но тогда, когда он сказал «возьми свой крест», всем было понятно, о чем идет речь. Крест – это был символ страданий. Крест – это был символ позора. И крест – это был символ неминуемой смерти. Вот что люди понимали под словом «возьми свой крест». Потому что это происходило как раз-таки в тот момент, в те периоды, когда во времена жизни Иисуса Христа за 30 лет было распято практически 25 или 30 тысяч человек в Израиле. За один раз могли распять порядка тысячи человек. И людей то тут, то там могли видеть распятыми, висящими на крестах. могли видеть несущие перекладины на своей спине к месту казни. Это было обычное явление. И никто не подразумевал, что он несет тещу на плечах. Да? Это его крест. Эту тещу приходится волочить по всей своей жизни для того, чтобы вот так было. Или он несет крест ужасного отношения со стороны начальника, или римских властей, или свою собственную болезнь. Относительно позора, мы знаем, что тех, кого распинали, их вели обнаженными. И теперь представьте, те соседи, те родственники, те люди, которые знали человека с одной стороны, видели его вот каким-то благородным, вдруг его обнажают как преступника, чтобы в высшей степени глумиться над ним. И это было массовое зрелище. И люди просто высмеивали этих людей и говорили, так тебе и надо. В конце концов, ни у одного прибитого гвоздями ко кресту не было шансов выжить. Все эти люди умирали, умирали медленно. Вот о чем Господь говорил. Возьми свой крест, если ты хочешь следовать за мною. Возьми свой крест. В понимании Христа крест – это было добровольное подчинение воле Божьей. Это было полное смирение и согласие с тем, что Бог, чем Бог наполнит его жизнь. Вот чем крест является – это страдание за имя Иисуса Христа. Даже самое минимальное. Вот это подразумевается нести крест. Это готовность платить цену за те отношения, которые есть у нас с Иисусом Христом. Как вам нравится такое христианство? Мне кажется, что очень точная эта цитата, что сегодня крест современного христианства – это что-то веселое, что-то поверхностное, что-то такое, что ни к чему не обязывает. Все такое толерантно-осторожное. Я не говорю о таких вещах, что нам нужно умышленно провоцировать какие-то обстоятельства, делать то, чтобы нарваться на неприятности, а потом говорить, что я страдаю за имя Христа. Я хочу подчеркнуть еще снова и снова, и в который раз, что мир найдет из числа нас себе жертву, обязательно. Рано или поздно нам нужно будет открыто исповедовать Иисуса Христа. Мы столкнемся с серьезнейшими проблемами, трудностями в отношениях любого уровня, где нужно будет твердо исповедовать нашу преданность Господу. Это и будет частью несения нашего креста. Это то благословение, которое Господь вкладывает в сердце своих последователей. Эти люди будут в сути своей, в глазах общества, просто мусором и отбросом, и тем, что ничего не ценится и не значит. Автор послания к евреям, вы помните, писал, что весь мир недостоин этих людей, но их жизнь была такой, что они скитались по пещерам и ущельям, жили в степях, в пустынях, были гонимы, преследуемы, ненавидимы. Это было несение креста. Это было как раз-таки то состояние, когда люди понимали, что за имя Христа я хочу удостоиться абсолютно всего, что может прийти в мою жизнь. В одном уровне это может быть позор, в другом уровне это может быть какое-то страдание, в каких-то условиях или обстоятельствах это может быть даже смерть. Для тех, кто пришел в церковь, особенно наше поколение, где нет вот этого вот звена, которое исторически связывает нас с евангельским движением в России, потом Советского Союза, да, когда кажется, что мы пришли с чистого листа в эти отношения, вот мы не чувствовали вот это напряжение того давления относительно церкви. Это обедняет нашу веру. Нам кажется, что всегда так было. Но знаете, мы вошли в труд и в благословение, в слезы и кровь, и страдания, и смерть, абсолютно все то, что сегодня мы называем и считаем благословением, в труд других людей. Я рекомендую, чтобы вы в библиотеке или так где-то приобрели книги на эту тему, которые могли бы вас обогатить. Буквально 30-40 лет назад в этой местности многие люди мученически отдали свою жизнь за веру в Иисуса Христа. Многие молодые люди просто физически были изувечены, лишены работы. Я не буду перечислять всех подробностей, но вы найдете это в книгах Гарфилда и еще некоторых людей, забываю, а? Ричард Урбрандт, да, спасибо, вот, который описывает все эти события коммунистического периода относительно давления на христиан. Почитайте книгу «Мученика Фокса». Это очень объективная такая история, которая берет свое начало с самых первых времен, описывает смерть апостолов, кто как закончил свою жизнь. Понятно, что это много каких-то исторических фактов, непроверенных, неподтвержденных, но это то, что бытует, скажем, в умах церкви тех, которые исследовали эти вопросы, и оно вот дошло до наших дней. Вы поймете, что за веру в Иисуса Христа нужно платить высокую цену. Еще один момент, который здесь в нашем тексте есть, это третье условие или третий взгляд на цену ученичества, это полное послушание. Смотрите, как одно вытекает из другого. Кто хочет идти за мной, во-первых, отвергни себя, научись умерщвлять свое «я», только потом возьми крест свой. Крест, который специально выточен под твои плечи, вес которого сможешь только ты понести, тот, который только тебе предназначен Богом, тот, который прославит Бога, тот, который через свою жизнь явит глубочайшее свидетельство о твоей принадлежности ко Христу, то, что ты его ученик. Но иногда наши плечи заняты другими какими-то вещами, рюкзаками или еще чем-нибудь, что этому кресту некуда лечь. Наши руки постоянно чем-то заняты, чтобы Бог наполнил его своим содержанием. Отвергни себя, возьми свой крест, и тогда следуй за мною. Тогда следуй за мною. И вот это вот полное послушание, оно должно выражаться, друзья, в двух вещах. Первое – это преданность учению Иисуса Христа. Чтобы ясно понимать, что я в движении за Христом, но это не просто представить себе пилигрима, который налегке куда-то направляется, имея свою какую-то цель, да, маршрут. Я иду туда. Мы-то, в принципе, никуда не движемся. Мы каждое воскресенье в одном месте собираемся, видим друг друга, но мы думаем, что мы куда-то направляемся. Как определить, что я следую за Христом? Первое, я пребываю в Его учении. Я следую Его учению. И во-вторых, я верно совершаю веренное мне служение. В первом случае Господь говорил, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Если любите меня, пребудьте в слове моем. Во втором случае Господь говорил, кто мне следует, то тот будет там, где я. Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит в учении, понимании истины, Он будет там, где я. Теперь вы понимаете, друзья, что псевдохристианство, которое мы можем видеть, очень много размешано, разбавлено с язычеством, где в большей степени язычество доминирует. Ничего подобного из того, что мы говорим, этого нет. Вся та религия, она построена на человеческих ценностях. Как только прекращается личный интерес в этой религии или движении, прекращается всякое следование, мнимое следование или принадлежность этому движению или христианству. Теперь обратите внимание на жизнь учеников. Они верно последовали за Христом. И один из моих кредо, которые для меня очень ценны, и один из таких, я бы сказал, девизов моей жизни, это слова Павла, который в конце своей жизни, оглядываясь назад, но уже видит яркий луч солнца в зените, который взошел в его жизни, он видит вечность и говорит, я закончил свой путь. Я веру сохранил и течение совершил. теперь готовится мне венец. Венец правды. И не просто мне, не только мне, но абсолютно каждому, кто возлюбил явление Иисуса Христа. Вот это слова верного человека, который отверг себя, который взял свой крест и верно прошел эту дистанцию. За принадлежность к Христу нужно платить цену. Оно будет обогащать нашу жизнь. Я повторюсь, это не плата за наше спасение или отрабатывание того, что Бог сделал в нашей жизни. Последнее то, что мне хотелось бы сделать, обратить внимание на наш текст, это предупреждение Христа. Оно связано с такой же фразой: «Ибо кто хочет, если хочешь идти, вот условия. А если ты не хочешь идти, но хочешь жить по-своему», посмотрите, 25 стиха, «Ибо кто хочет душу свою сберечь», или другими словами, дословно, жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. «А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Звучит очень контрастно, даже где-то парадоксально. В каждом из нас вложено сильнейшее желание бороться за жизнь. И здесь Христос говорит: всякий, кто хочет сохранить жизнь, свою душу, свой комфорт, все, что он ценит, он обязательно все это потеряет. Но кто отвергнет себя, но кто потеряет все это, тот обретет жизнь. Я думаю, что нам не нужно подробно объяснять, что с одной стороны речь идет о временной жизни, о физической жизни, с другой стороны Христос подразумевает жизнь вечную. И Он делает огромнейшее преувеличение в том, что если даже ты станешь князем этого мира, господином всего мира, если ты приобретешь и станешь владыкой всего мира, как в сказке «Золотой рыбки», да, вот владычицей небесной, земной, какой угодно, но при этом ты нанесешь величайшую травму своей душе. Ты не приготовишь ее к вечности. Ты потерял все. Потому что эта жизнь быстро закончится, и ты с собой ничего не унесешь. Я хочу процитировать еще слова одного человека. Его зовут Джим Элиот. Тому парню было 27 лет. И вот его реакция на те слова, когда предупреждали его от поездки в Эквадор и говорили, что связываться с этими дикарями очень опасно и даже чревато здоровью и жизни. Вот как он отреагировал. «Нельзя называть глупым того, кто отдает то, что не в силах сохранить, чтобы приобрести то, что никогда не утратит». Ему было 27 лет. И там он умер. Там он умер. Прежде чем там кто-то покаялся. Они не понимали речи друг друга. Просто какие-то звуки. Как достигнуть этих людей? То есть в глазах этого мира это самая нелепая жертва была. Поехать туда, где 100% тебя убьют. Но помните, что Господь сказал: если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. Но если умрет, принесет много плода. После смерти этих пятерых ребят на их место приехали их жены. И Бог сделал невероятно через этих женщин. В этой местности произошло пробуждение. Эти люди уверовали. И потом один из убийц Джима Элиота крестил ребенка его. Он стал служителем церкви. И эта история не 500-летней давности. Его жена до сих пор жива. Его дети до сих пор живы. Но это те люди, которые для нас сегодня являются наглядным пособием верности и преданности Христу. Креста Христова. Те, которые захотели идти. Те, которые отвергли себя. Взяли свой крест. И преданно до конца совершили этот путь. Потому что он ясно знал, нельзя удержать того, что по определению ты отпустишь. Ради того, что ты никогда не потеряешь, подразумевая вечную жизнь. Если Священное Писание, оно не поставит наши мозги в правильное понимание истин Божьих, тогда вопрос христианства для нас останется просто чем-то таким бесформенным, безвкусным, пресным, редким восприятием, которое животворило бы душу и сердце, и жизнь. И наоборот, если мы любим Слово Божье, для нас крест Христа является той движущей силой, ради чего я хочу сам взять крест, как знак свидетельства, что я принадлежу моему Учителю. Тогда знайте, что вы не зря живете на этой земле. Тогда возрадуйтесь и возвеселитесь в этот славный день, когда глаза наши встретятся со взглядом нашего Спасителя, когда каждый из нас и каждому хватит места и времени припасть на плечо нашему Господу, испытывать его дыхание, радоваться и услышать: добрый и верный раб, ты был верен мне, войди в радость Господина твоего. Пусть Господь благословит нас участвовать в этой вечере, чтобы каждый из нас исполнился радостью от того, что его крест стал нашим крестом, его жизнь стала нашей жизнью. Давайте склоним свою голову в молитву.